Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В условиях надвигающейся экономической катастрофы.
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич.
Всеобщий кризис доверия народа к руководству страны.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Сахаров. Заберите свою речь, пожалуйста.
Меня валили на кровать и привязывали руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. В первый день кто-то из работников больницы сел мне на ноги. До введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. Я потерял сознание с непроизвольным мочеиспусканием. Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, изломанными, как на экране телевизора при сильных помехах.
Привет, это Даша Данилова и подкаст «Сахаров». В этой серии я расскажу о двух последних и самых тяжелых голодовках Андрея Сахарова. Как и голодовку за Лизу Алексееву из прошлой серии, эти он держал в ссылке в Горьком. В феврале 1983 года Андрей Сахаров пишет открытое письмо своему давнему приятелю, американскому физику Сидни Дреллу. Дрелл только что опубликовал письмо о ядерном оружии, и Сахаров решает ему ответить. Он пишет, что применение ядерного оружия может грозить человечеству экологическими катастрофами, голодом, эпидемиями, возвращением в средние века и даже уничтожением всего живого. По его мнению, если любая из ядерных держав приступит к красную черту и использует ядерные заряды против противников, это приведет к самоубийству всей цивилизации. Сахаров понимал, что пока Советский Союз обгоняет соперников по объемам вооружения, отказываться от ядерного оружия он не станет. Поэтому в письме Дреллу Сахаров открыто призывает Запад: «Сперва догоните СССР по объемам вооружения, а потом предлагайте сделку». При этом Сахаров конкретно указывает слабые места военно-промышленного комплекса своей родины. В общем, выглядит это все не слишком патриотично.
При переговорах о ядерном разоружении очень важно добиваться уничтожения мощных ракет шахтного базирования. Пока СССР является в этой области лидером, очень мало шансов, что он легко от этого откажется. Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты МХ, может, придется Западу это сделать.
Елене Боннер только с третьей попытки удалось тайно вывести это письмо из Горького и передать на Запад. В июне письмо публикует американский журнал Foreign Affairs под заголовком «Опасность термоядерной войны». Его текст потом перепечатают и другие иностранные издания. А вот на родине статью Сахарова восприняли как оскорбление. Ну еще бы, сидит опальный ученый в ссылке и оттуда раздает врагам советы, как урезонить Советский Союз. В советской прессе тут же началась очередная кампания травли.
19 августа, выйдя из дома, я обнаружил, что все стекла машины и капот были оклеены вырезками из «Горьковской правды» со статьей обо мне и плакатами. Большая часть плакатов была уже сорвана, и можно было прочесть только отдельные слова. «Сахаров провокатор», «Презрение народа», «Позор предателю». Плакаты были приклеены специальным синтетическим клеем, весьма дефицитным, нерастворимым в воде и плохо растворимым в стеклоочистительной смеси. Несколько часов мы с Люсей вдвоем отмачивали натеки клея растворителем и отскабливали их острым ножом.
И снова Сахарову стали приходить возмущенные письма от рядовых граждан. Потом Андрей Дмитриевич будет вспоминать, как на улице к нему подходили разгневанные люди, грозившие разорвать его на кусочки, а Елену Боннер, обвинявшие в том, что она торгует родиной. В сентябре того же года Елене Георгиевне нужно было съездить в Москву.
Как только поезд тронулся, пассажиры, ехавшие с ней в купе, начали кричать на Люсю, требуя немедленно высадить ее из вагона, так как она предательница, поджигательница войны, сионистка, и они, честные советские люди, не могут ехать вместе с ней. К соседям по купе присоединились почти все остальные в вагоне. Люся вначале односложно возражала, но, почувствовав, что это совершенно бесполезно и никто ее не слушает, замолчала. Уйти и так прекратить пытку криком в замкнутом пространстве вагона было некуда. Наконец, после более чем часа криков и истерики, проводница сказала: «Я не могу высадить пассажира с билетом», и провела Люсю в служебное купе, где она, наконец, осталась одна. Через некоторое время к Люсе заглянула средних лет женщина, русская, по виду учительница. Она поцеловала Люсю и сказала: «Не обращайте на них внимания, они все такие погромщики». Внутреннее напряжение, державшее Люсю, ослабло, и она заплакала.
Шел четвертый год ссылки. Все это время Елена Боннер продолжала ездить из Горького в Москву, передавая заявления и тексты Сахарова западным корреспондентам. Если бы не она, Сахаров давно бы уже был лишен голоса. Постоянные поездки, тяжелые сумки, голодовка и в целом нервная атмосфера давались 60-летней Боннер с трудом. В 83-м году Елена Георгиевна перенесла уже второй инфаркт. После первого сотрудники КГБ устроили ей обыск прямо в поезде, а на перроне запретили носильщикам помогать ей с сумками. Поднимаясь с вещами по станционной лестнице, Елена Георгиевна потеряла сознание. Второй инфаркт она тоже перенесла на ногах. Ездила в Москву, ходила на суды и отказалась госпитализироваться без мужа. Как и в прошлый раз, она боялась, что лечение у советских врачей под надзором КГБ может быть для нее опасным.
Она же, во-первых, инвалид второй группы Великой Отечественной войны.
Это Мария Демина, специалист музея Сахарова в Нижнем Новгороде.
У нее была контузия, была тяжелая операция на глазах в Италии. У нее было слабое сердце. Она перенесла несколько сердечных приступов, микроинфарктов. То есть ее здоровье было плохим. Она потеряла возможность лечиться даже в Москве. В Горьком тогда, ну, во-первых, не было такой совершенной медицины, а во-вторых, она была уверена, что если она ляжет на операционный стол с такой операцией, ее специально убьют.
Елена Боннер подала прошение о выезде за границу к детям и на лечение. Состояние ее ухудшалось. Она с трудом ходила, жила на лекарствах, и любое потрясение могло стать для нее фатальным. Сахаров решил снова добиваться для Боннер разрешения на выезд. В 75-м, когда у Елены Георгиевны стало падать зрение, все получилось. Но теперь, в 84-м, условия были совсем другими. Сахаров был в ссылке, а вместо благоволившего ему Брежнева пост генсека занимал Константин Черненко. К тому же, после публикации на Западе письма Сидни Дреллу, рейтинг Боннер в глазах Политбюро снизился до критической отметки. Это Боннер передала за рубеж это письмо и многие другие документы. Боннер все эти 4 года давала в Москве пресс-конференции от имени Сахарова. Пока она могла выезжать из Горького, ссылка Сахарова была как бы неполной. 2 мая Андрей Дмитриевич провожал Люсю в Москву в Горьковском аэропорту. Когда она уже пошла на посадку, из окна зала ожидания он увидел, как возле трапа ее остановили, вместо самолета посадили в машину и куда-то увезли. Сахаров решил, что жену арестовали, вернулся домой и отправил в Москву телеграмму, что объявляет голодовку. Вот как вспоминала тот день Елена Георгиевна в фильме «Мой муж» Андрей Сахаров.
Ничего окончательно о ней не было решено. Ее как бы спровоцировало КГБ тем, что меня задержали на аэродроме. И он решил, что я арестована, а не задержана. И он об этом пишет, что он до моего приезда, пока меня там обыскивали, допрашивали и все прочее, послал телеграмму Андропову и все, что он объявляет голодовку, сделал сам себе клизму, принял слабительное, так сказать, начал голодовку. Никто к ней готов не был, и он не был готов. Потому что вообще мы все-таки перед голодовкой изменяли режим питания. Переставали там последнюю неделю есть мясо, ели только там овощи, что-то легкое, понимаете? А тут ничего не было. Они ее спровоцировали. Очень может быть, что этой голодовки вообще не было бы.
Он объяснял потом Лен Георгию: ты вот, я, конечно, объявил, что я голодаю за твою поездку в Америке. Ты же должна понять, что я голодаю не только за тебя. Я голодаю за мое окно в мир. Они хотят сделать меня живым трупом, а я не хочу этого. Это понятно. Он понимал, он должен был продолжить борьбу в какой-то форме. И Сахаров остался на эти 2 с лишним года, когда он был изолирован, остался главной проблемой для советской власти. Он понимал, что он не имеет права просто так смириться и все.
Но Елену Георгиевну не арестовали. Ее обыскали, допросили и на той же машине отвезли домой. Боннер было предъявлено обвинение по 190-й статье Уголовного кодекса. за распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. Через несколько дней после задержания в аэропорту Елену Георгиевну вызвали на допрос. Несмотря на голодовку, Андрей Дмитриевич поехал с ней. В кабинете следователя несколько человек в белых халатах объявили, что Сахарову требуется немедленная госпитализация. В областную больницу имени Семашко Сахаров и Боннер доехали вместе. Но там Елену Георгиевну силой вытащили из палаты и увезли домой. Сахаров остался один.
Вот здесь он находился. Вот его коечка, где он лежал. Вот, пожалуйста, любуйтесь. Все, здесь туалет, раковинка. Ну, так сказать, палата с максимальными удобствами.
Несколько раз Андрей Дмитриевич пытался сбежать. Увы, как он пишет в воспоминаниях, на входе в палату круглосуточно дежурили сотрудники КГБ. Хотя в 90-е в интервью программе «Взгляд» главный врач больницы Олег Обухов рассказывал, что все было совсем не так.
Сидел ли у дверей, переодетый в белый халат, представитель КГБ?
Дверей Андрея Дмитриевича людей в белых халатах не сидело из КГБ. Не сидело. Это точно утверждали. Никакой здесь охраны не было. Я не могу утверждать, что среди больных не было людей КГБ. Потому что, извините, здесь 1650 больных. Понимаете? И я не даю гарантии, что даже среди вас, присутствующих здесь, нет кого-то из КГБ.
В отличие от прошлой госпитализации, когда врачи вели с Сахаровым беседы, уговаривая его снять голодовку, на этот раз стадию переговоров решили пропустить. На пятый день в больнице в палату к Сахарову вошла целая бригада медиков.
Меня валили на кровать и привязывали руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. В первый день кто-то из работников больницы сел мне на ноги. До введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. Я потерял сознание с непроизвольным мочеиспусканием. Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, изломанными, как на экране телевизора при сильных помехах. Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта.
Это был только первый день принудительного кормления. Врачи будут пробовать разные способы, называя эти процедуры спасением его жизни. Немного изучив к тому моменту Сахарова, главврач Обухов специально присылал к нему женскую бригаду, полагая, что интеллигентный академик не позволит себе слишком грубо сопротивляться дамам.
Затем применялся наиболее мучительный и унизительный варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, без подушки, привязывали руки и ноги, на нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым рисом. Иногда рот открывался принудительно, рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тяжесть этого способа кормления заключалась в том, что я все время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха, что усугублялось плохим положением тела и головы. Я чувствовал, как бились на лбу жилки, казалось, что они вот-вот разорвутся.
Ну, вы знаете, если бы его здесь терзали, если бы его здесь мучили, то, наверное, бы крики истязуемого, в кавычках, были бы слышны, и слышимость через эту стену отличная. Пожалуйста. Причем она даже не запиралась, когда его кормили, ничего. Так что это все наговоры. Он любил сидеть, смотреть телевизор вместе со всеми. Он бы мог обратиться ко всем присутствующим и рассказать им о тех мучениях, зверствах, которым он подвергался. Но ведь это же ничего не было. Он никому ничего не говорил о том, как его пытали.
На следующий год главврач областной больницы Олег Обухов получит звание народного врача.
Доктор Обухов подвергал Сахарова смертельной опасности. Он прекрасно, как врач, понимал, что если у него уже есть симптомы болезни Паркинсона или мозгового спазма, который был во время насильственного кормления, этот человек может умереть в любой момент при дальнейшем насильственном кормлении.
Вместо Это дочь того, Елены Боннер, Татьяна Янкелевич.
Врач не может это не понимать. И он продолжал это делать. И теперь он, потом он, значит, утверждал, что он спас ему жизнь.
Среди интеллигенции было такое некоторое отношение своеобразное к Сахарову, что вот Сахаров, он как бы наше лицо. Он за нас говорит, режет правду матку, а мы там тихонечко сидим на кухнях и ворчим.
Это биолог Николай Формозов.
И он как бы принадлежит всем нам. Это часть нашего сообщества. И было такое общее настроение, не имеет права так рисковать. И вот когда он пришел, одна из сестер вдруг говорит: «Азя, как ты мог так рисковать? Мы так за тебя волновались. Как ты мог так рисковать своим здоровьем?» И он вдруг так говорит: «Но ведь Люся умирала у меня на глазах, а она спасла мне жизнь. Я должен был ее спасти».
Через несколько лет, уже после смерти Сахарова, Елена Боннер найдет в почтовом ящике конверт. В школьной тетрадке будут воспоминания одной из докторов, участвовавших в принудительном кормлении Андрея Дмитриевича. Она подробно опишет все, что происходило с ним в больнице.
Написала свои воспоминания о Сахарове. Какой Сахаров был интеллигентный, мягкий, замечательный человек. Как они хотели ему помочь. И она имела наглость прислать это моей матери как для потомства, для сохранения ее воспоминаний в истории для потомства. То есть я не понимаю, каким человеком надо быть, не говоря уже о том, каким врачом надо быть, чтобы быть настолько девственной в этическо-нравственном отношении. Не понимать, что это чудовищно. Я не могу тут даже спокойно говорить. Значит, эта женщина, она, например, рассказывает такую историю, что Андрей Дмитриевич был такой разумный и такой взвешенный. Я уж не помню ее слов, но вот она описывает, какими она характеризует Андрея Дмитриевича. Но вот она описывает эпизод, что она входит в палату, где Андрей Дмитриевич содержится, с командой, которая будет его принудительно кормить. Андрей Дмитриевич говорит: «А вот и Эльза Кох пришла».
Эльза Кох – это нацистская преступница времен Второй мировой. За жестокие пытки заключенных в фашистских лагерях ее называли «Бухенвальдской ведьмой».
«Я сказала Андрею Дмитриевичу», – пишет она, – «ну, Андрей Дмитриевич, ну неужели вы думаете, что я Эльза Кох?» И Андрей Дмитриевич такой разумный, такой вдумчивый, он подумал и сказал: «Да, вы не Эльза Кох». Она что, не понимает, что это сарказм? Да, она не Эльза Кох, она не подвергала пыткам тысячи заключенных в концлагере. Она, наверное, этого не делала. Она только одного человека мучила.
Но в мае 84-го о том, что происходит с Сахаровым, за пределами больницы никто не знал. Боннер к нему не пускали, а передать ей записку было не с кем. Даже чтобы сообщить близким о госпитализации мужа, Елене Георгиевне приходилось идти на хитрости.
Понимаете, к счастью, на тот момент все детали нам были неизвестны, потому что это было, конечно, еще тяжелее.
Это внучка Андрея Дмитриевича, Марина Сахарова-Либерман.
И даже Елена Георгиевна, когда она мне писала, она не вдавалась в подробности. Я не могла вполне на 100% интерпретировать, что она хочет сказать. То есть, может быть, она считала, что если она будет писать более детально, то точно не дойдут ее записки до меня. Может быть, просто она считала, что все-таки ребенку в 15-16 лет не надо писать все детали. Там были полунамеки на ситуацию, где она пишет: «Надеюсь, что дедушка там чувствует себя сейчас нормально. Уверена, что дедушка будет очень рад, когда я ему расскажу». То есть из этого можно было заключить, что у нее нету с ним сейчас связи, и что она тоже не знает, что происходит, что она одна в квартире в Горьком.
Тем временем КГБ старался убедить мировую общественность, что с Сахаровым все хорошо, голодная смерть ему не грозит, а в больницу он просто поправляет здоровье. Детям и близким Сахаровых отправляли поддельные открытки и телеграммы, а в настоящих письмах исправляли даты, пытаясь сбить с толку.
Кроме того, КГБ стал снимать Андрея Дмитриевича тайно, без его ведома и тем более согласия, когда он был насильственно госпитализирован. Например, его лечащий врач, он приглашал его к себе на осмотры и ставил его так, чтобы тайная скрытая камера снимала Андрея Дмитриевича на пленку, И потом эта пленка была инкорпорирована в фильм, сделанный КГБ, в котором изображалась идеальная ситуация с Сахаровым и с его здоровьем. Ну, может быть, не идеальная, но нормальная. Что Сахаров находится на излечении в больнице, что Сахаров проходит курс лечебного голодания, показывают, как Сахаров ест, как Сахаров гуляет, подкладывают газету, Обухов подкладывает газету заграничную, показать, что какое-то число.
Съемки фильма для КГБ, в котором участвовали нижегородские врачи. Это было или не было?
Вы знаете,
собственно, что... это было, это мы видим.
Одну минуточку. То, что фильмы есть, это факт. Значит, кто-то делал эти фильмы. Я о том, что делают эти фильмы, не знал.
Фильм о Сахарове, снятый сотрудниками КГБ в больнице, первым показал немецкий таблоид «Бильд». После Германии пленку увидели и в других странах.
Я Евдокимова Наталья Михайловна, являюсь лечащим врачом академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Под наблюдением нашей больницы Андрей Дмитриевич Сахаров находится с 1980 года. Состояние в настоящее время Андрея Дмитриевича вполне удовлетворительное. Он является очень дисциплинированным пациентом, регулярно и точно, пунктуально является в дни, назначенные ему для осмотров, принимает лекарства, рекомендуемые нами.
Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Как наши дела?
По-моему, без изменений. Что хорошо?
Ну что ж, мы с вами, как и наметили, да, встречаемся 10 апреля, да?
Никаких изменений, нет, ничего. Сдвигов.
Ничего. Ничего нового, ничего, так сказать, все по-старому. Или что-то лучше, может быть, что-то хуже.
Да нет.
В этом фильме Сахаров полураздетый, полуголый. Его осматривает врач, он открывает рот. Он делает приседания, всякое такое. Это совершенно возмутительный, чудовищный акт нарушения клятвы Гиппократа, нарушения привилегий конфиденциальности отношений врача и пациента для создания, тем более, абсолютно ложной картины того, что с ним делают и что происходит.
Там какое-то было сообщение, прошло в один момент, в 1984-м, что умер в Горьковской больнице, Нобелевской жизни. Это было так страшно. Сообщение, по-моему, это май. Как передают западные корреспонденты из Москвы по Западному району, вчера в Горьковской больнице имени Семенова скончался лауреат Нобелевской премии академик Сахаров.
Это вы вот слышали?
Я слышал это по радио, я это слушал. Я не сказал ни Ларисе, никому не сказал, только сутки жил под гнетом этой страшной информации. А через сутки слышу, как Таня Янкелевич, дочь Лены Георгиевны, в Америке говорит, что она не верит этой информации. Но это пробный шар КГБ, который означает, что положение в Горьком Сахарова действительно тяжелое со здоровьем. Так оно и было, реально.
Принудительное кормление Сахарова продолжалось 2,5 недели. На 16-й день, когда ему в очередной раз перекрыли кислород, Андрей Дмитриевич понял, что больше не может.
27 мая я попросил снять зажим, обещав глотать добровольно. К сожалению, это означало конец голодовки. Я предполагал через некоторое время, в июле или в августе, возобновить голодовку, но все время откладывал. Мне оказалось психологически трудным вновь обречь себя на длительную, бессрочную пытку удушьем.
Но даже после отмены голодовки из больницы Сахарова не выпустили. Под присмотром врачей он оставался аж до осени. Все это время медики, скажем так, не сидели сложа руки.
Я захожу, такой Александр Йоффе, еврейский отказник, математик, он меня просто берет за руку молча, отводит в комнату и на салфетке пишет информацию, молча, ни слова, что знакомые психиатры ему сказали, что врачи, что к Сахарову на специальном самолете возили гипнотизера Рожнова. Во-первых, я позвонил знакомому, с автомата позвонил, понимаю, что одному психиатру, просил, да, говорит, он назвал имя, отчество, да, известный такой человек, очень известный. Но он говорит, никакой он гипнотизер. Конечно, говорит, пьяница, алкоголик его насыпить может. Входит в палату, спать, они все спят. А вообще, говорит, он нулевой. Ну, очень такая шишка большая.
Знакомый психиатр сказал, что гипнотизер Рожнов работает в Центральном институте усовершенствования врачей. Борис Альшуллер поехал в этот институт и нашел дверь с нужной табличкой. Владимир Евгеньевич Рожнов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Переписав данные с таблички, Альтшулер поехал к диссидентке Марии Петренко под Япольской.
Поехал к Марии Гавриловне советоваться, что делать. Она говорит, а у меня есть сведения, что к Сахарову применяют психотропные средства. В общем, мы с ней сочинили некий документик из правозащитных кругов в Москве, стало известно. И про Рожнова, которого он специально в самолет возили, с наименованием его должностей уже, фамилия, имя, отчество, все, что я прочитал, и про психотропные средства.
Через несколько дней информацию о гипнотизёре и психотропных веществах сообщила BBC. В тетрадке с воспоминаниями, которую после смерти Сахарова получит Елена Боннер, врач областной больницы подтвердит, что психиатр Рожнов гипнотизировал Сахарова, чтобы тот перестал голодать. Версия с применением к Сахарову мощных препаратов тоже получит косвенное подтверждение.
Я тогда работала в ЖЭТФ, я сказал, в Центре теоретической физики. В том числе мне передал Евгений Михайлович Лившин статью Сахарова, которая еще до голодовки была направлена в журнал. У меня возникли какие-то вопросы, я их написал. Редакция отправила их Сахарову в Горький на адрес. КГБ, конечно, передала ему в больницу. Он внимательно прочитал, написал свою реакцию и отправили обратно в редакцию. И вот очень разумные комментарии. Все, Сахаров написал, все, естественно, все по делу. Но какой почерк! Вот такой вот. То есть тремор руки колоссальный. Тремор руки колоссальный. Это первое впечатление. Очень было страшно. Второе, Лена Георгиевна потом говорила, подтвердила, что когда он вышел 8 сентября из больницы, он месяц не подходил к столу с припринтами, с физикой, и все. Для него совершенно нельзя. И был этот тремор, и какая-то была подавленность. То есть явно было, что ему там все время в воду или куда-то, ему в пищу подсыпали какую-то дрянь все время. А потом через месяц организм очистился от этой химии, и уже в октябре-ноябре уже стало легче. Он снова стал обычным Сахаровым.
Пока Сахаров лежал в больнице, над Еленой Георгиевной шел процесс. В августе 84-го, произнося последнее слово, Елена Боннер сказала, что виновный себя не признает и что лучше бы ее пустили лечиться и увидеть детей, чем позорились на весь мир, держа Сахарова в полной изоляции. Суд признал ее виновной и приговорил к 5 годам ссылки.
И мы, конечно, боялись, что ее сошлют куда-нибудь в другое место, а Сахарова благополучно придушат в Горьком. Он останется в полном одиночестве, и там уже можно делать что угодно. Но ее все-таки приговорили к ссылке в Горьком, так что они остались вместе.
Сахаров понял, что теперь все, он реально изолирован от мира.
Только 8 сентября после оглашения приговора Сахарова выпустили из больницы. Еще свежи были воспоминания о пытках, перенесенных во время голодовки. Да и Елена Георгиевна теперь была уже не в добровольной ссылке, а в самой настоящей. Даже свободных людей в Советском Союзе выпускали за границу с трудом. Чего уж там говорить о ссыльных. Сахаров и Боннер это все, конечно, прекрасно понимали. Но сердцу Елены Георгиевны все еще требовалась открытая операция.
Он очень ее любил. Он понимал, что он ей говорил, я покончу с собой, если ты умрешь. И он не врал. Он понимал, насколько вообще, какое место она занимает в его жизни. И понимал, что он как мужчина, что он должен спасать свою жену. Понимал, что здесь ее убьют, если она пойдет к этим врачам. Так уже было, они проходили это. Единственный способ – это добиться невозможного. Знаете, лозунг парижского мая 1968 года студентов. «Будем реалистами, будем требовать невозможного». Сахаров требовал невозможного. Ссыльная, чтобы прекратили ссылку, отправили в Америку.
Прошла осень, наступила зима. Начался 85-й год. Весной Елена Боннер отправила в Верховный Совет прошение о помиловании. Она просила разрешить ей выезд, ведь после инфарктов не может надеяться на долгую жизнь и хочет в последний раз увидеть мать и детей. Признавать себя виновной и посыпать голову пеплом, как это предполагает прошение о помиловании, Елена Георгиевна не стала. Не дожидаясь ответа, 16 апреля Андрей Сахаров вновь объявил голодовку. Через 5 дней главврач Обухов с командой медиков пришли к Сахаровым домой. Елену Боннер увели в соседнюю комнату, и она только слышала, как Андрей Дмитриевич сопротивляется, как кричит, что ему делают укол. Она что-то кричала ему в ответ. Когда ее выпустили из комнаты, в квартире его уже не было.
Потом она выходит во двор, ей соседка говорит, деда на носилках вынесли. Он ей кричал, Люся, меня убивают, что-то такое. Ну, так.
И снова все пошло по кругу. Больница, охраняемая палата, принудительное кормление. Правда, на этот раз Андрей Дмитриевич стал вести себя по-другому.
Я нашел некую форму сосуществования с кормящей бригадой, дававшую мне возможность неограниченно продолжать голодовку. Я обычно сопротивлялся в начале кормления, а последние несколько ложек ел добровольно. Эти моменты использованы в гэбистских киномонтажах. Если кормящая бригада приходила не в полном составе, я говорил: «Сегодня у вас ничего не получится». Они молча ставили еду на столик и уходили. Я, конечно, к ней не притрагивался, а чтобы вид еды не беспокоил меня, накрывал ее салфеткой. Иногда, чтобы подчеркнуть, что я хозяин положения, я сопротивлялся в полную силу, выплевывал пищу и сдувал ее из поднесенной ко рту ложки. В этом случае кормящие применяли болевые приемы. Кожа щек оказывалась содранной, а на внутренних сторонах щек возникали кровоподтеки, которые потом заботливые врачи мазали зеленкой.
Тем временем собственную голодовку у посольства СССР в Вашингтоне объявил сын Елены Георгиевны Алексей Семенов. Он требовал от советских властей дать хоть какую-то информацию о состоянии матери и отчима.
Исчезла всякая связь с мамой Андреем Дмитриевичем, и в какой-то момент мы вообще не знали, живы они еще или нет. Главным требованием было вообще восстановить связь и подтвердить их состояние, и где они находятся, и кто за них отвечает. Потому что они исчезли. Его забрали в неизвестном направлении. Мама тоже не знала. Первое время она еще нам сообщала, что происходит. Она тоже не знала, куда его забрали. А потом и с ней связь прекратилась полностью. И несколько месяцев вообще не было ничего известно. Ни где он находится, ни где она находится, живы ли они, продолжает ли он голодовку или нет.
На протяжении 17 дней Алексей каждое утро приходил к советскому посольству. Ставил кресло, раскрывал зонтик и поднимал плакат со своими требованиями. Поздним вечером он все собирал и уходил ночевать к друзьям, жившим в Вашингтоне.
Но не сухая голодовка, с водой. Я пил минеральную воду. Даже не просто воду, а минеральную. Голодал я так вот 17 дней. В результате этого было, ну, во-первых, внутренние некие действия Соединенных Штатов. Мы получили встречу в Белом доме. Было официальное заявление сначала Белого дома, потом резолюция Конгресса с поддержкой наших требований и с требованием, значит, вот, выдать информацию. А потом посольство сказало, что будет информация. Еще ее не было, но будет. И буквально через неделю мама нам позвонила.
Весной 85-го генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. В апреле он объявил курс на перестройку. Одно из его первых выступлений по больничному телевизору увидел и Сахаров.
Находясь в больнице, голодая, и общаясь только с сотрудниками КГБ, которые с ним в палате лежали, они слушали по телевизору, это было в июле 85-го года, выступление Горбачева. И Сахаров сказал: «Кажется, нашей стране повезло, наконец у нас умный руководитель».
В мае 85-го президент США Рональд Рейган написал Михаилу Горбачеву письмо о судьбе Сахарова. Тем временем в Канаде проходило совещание по правам человека в рамках Хельсинского соглашения. Во время встречи над Оттавой летал самолет с огромным плакатом «Путь к миру лежит через Горький». В начале июля в Горьком Сахаров снова прекратил голодовку. Врачи тут же выписали его из больницы, но они слишком плохо знали Сахарова. Через две недели он начал голодать снова. А заодно написал Горбачеву письмо.
В последние дни июля я отослал из больницы два письма на имя Горбачева и Громыка. В обоих письмах я просил дать возможность Люсе увидеть детей и мать после многих лет разлуки. Целью поездки, как я писал в этих письмах, являются только встреча с близкими и лечение. Никаких других целей она не имеет. В обоих письмах я написал: «Я хочу прекратить свои открытые общественные выступления, кроме исключительных случаев».
И снова Сахарова положили в больницу и снова заставляли есть. К августу он похудеет на 17 килограммов и достигнет своего минимального веса – 63 кило. Тогда же Горбачев поставит на заседании Политбюро вопрос о том, чтобы выпустить Боннер за границу. Ему предстоит встреча с Рейганом и Митераном, и голодовка Сахарова тут совсем не кстати. Мнения членов Политбюро разделились.
Короче говоря, там идет обсуждение, высказываются разные члены Политбюро, примерно высказывают в таком духе: «Ну, Боннер, у нее за эти годы злоба поприбавилась. нельзя его выпускать. Или Боннер – это зверюга в юбке, ставленница империализма.
И все же в августе 85-го Политбюро решило отпустить Елену Боннер на лечение. Стараниями КГБ Сахаров и Боннер узнают об этом только через месяц. 6 октября Люся отправит Андрею в больницу открытку со строчкой Пушкина. Такой они выбрали сигнал для завершения голодовки. Сахаров получит открытку только через 12 дней. Все это время он будет голодать.
Его привозит сестра из больницы, исхудавшего. Она ему говорит: «Я была в Авире». Он совершенно обалдевший на нее смотрит. Потом расплылся и как бы затанцевал. Опять мы победили.
Елена Боннер улетит в Америку 2 декабря 1985 и проведет там полгода. Ей сделают сложнейшую операцию на сердце. Поставят аж 6 шунтов. Она встретится с детьми, внуками и с мамой Руфью Григорьевной.
Когда она приехала сюда к нам, то это было зрелище очень тяжелое. Все время нитроглицерин, все время задыхается. В общем, это было тяжело. И довольно быстро после нескольких тестов стало ясно, что ей необходимо делать операцию на открытом сердце. Это было январь 86 года. И ей сделали операцию, поставили... Они не предполагали даже, что придется ставить столько шунтов. 6 шунтов, секстапл, поставили в артериальные сосуды. И уже весной она выглядела совсем по-другому.
Отпуская Елену Боннер за границу, власти потребовали от нее подписать обещание не давать интервью иностранным журналистам. В чем они были правы, так в том, что желающих поговорить с Боннер на Западе будет хоть отбавляй. Придя в себя после операции, Елена Георгиевна побывала в Белом доме, проехалась с лекциями по крупным американским университетам, встретилась с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и двумя президентами Франции – Франсуа Миттераном и Жаком Шираком. В июне 86-го Елена Боннер вернулась в Горький, в ссылку, где все эти полгода ее ждал Андрей Сахаров.
«Надо идти в правильном направлении, когда упадешь, это не важно», – сказал моему отцу. Когда отец сказал ему как-то уже после ссылки, что надо выбирать, чем заниматься в нашем возрасте, не так мало много времени осталось. Лев Владимирович, надо идти в правильном направлении. А когда упадешь, это не важно.
Эта история началась с письма Сахарову его коллеге Сидни Дреллу. В нем Андрей Дмитриевич, казалось бы, непатриотично призывал Запад нарастить артиллерию и только потом предлагать Советскому Союзу ядерное разоружение. Уже после освобождения Сахарова из ссылки СССР действительно подпишет такое соглашение с Америкой.
В декабре 87-го было подписано соглашение, и действительно реально начали ликвидироваться вот эти ракеты средней дальности советские, «Пионер», или как в Западе их называли, «Гроза Европы», СС-20. Их просто стали взрывать, уничтожать, разбирать. Представляете, не куда-то там перевозить про запас в Сибирь, а именно уничтожать. В Америке стали уничтожать Першинги и так далее тоже. Это же совершенно была революция и сознания, и политическая какая-то. И это действительно величайшее достижение Горбачева с помощью Сахарова.
Это был 8-й эпизод подкаста «Сахаров». Меня зовут Даша Данилова. Начиная этот подкаст, я говорила, что в нем будет 8 выпусков. Но судьба Сахарова оказалась слишком масштабной, чтобы вместиться в 8 серий. Поэтому серий будет не 8, а 10. Так что не прощаемся. И будьте как Сахаров. Не бойтесь. We'll be right back.